том, что происходит в жизни великого русского актера Виктора Сухорукова, я узнаю в основном из еврейских сайтов, израильских. Судя по всему, гастроли старшего сына там были, да я так понимаю?
Да, нет, еду!
А, едет?
Еду!
Потому что там такая арт-подготовка идет на сайтах израильских, что вот приезжает такой потрясающий спектакль, великий русский актер Сухоруков.
Надо же, я даже не знал.
Его лучшая роль. А, Виктор Сухоруков в нашей студии, вы уже поняли, ведь приветствую. Здравствуй.
Здравствуй. Как это? Идешь и думаешь, а как начать? Здравствуйте, вроде как стандартно. И мы эхо, друг друга. Здравствуй, Ксения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Но давайте настроимся на хороший воскресный денек. Хотя
давайте.
Проблемы всю плешь проели. Да.
Нет, мы про проблемы тоже сегодня успеем поговорить, но сначала давайте все-таки о хорошем.
Да,
нам здесь уже пишут, Витя разбушевался.
Не буду, я трезвый.
Ой, значит, ну давай начнем со старшего сына, поскольку спектакль, который я посмотрела с удовольствием, и для меня это вообще очень важная была история посещения этой работы, поскольку это антреприза, а к антрепризам отношение, ну, скажем так, своеобразное у большой части и критики, и публики. И я вот честно могу сказать, что это лучшее из того, что я видела в антрепризах. Безусловно, спектакль, который мог бы украсить собой репертуар любого большого театра с колоннами. Павел Сафонов – режиссер этого спектакля. И Витя Сухоруков, Виктор Сухоруков, конечно, на невероятный риск пошел, потому что сыграл роль Сарафанова, который, конечно же, в нашей памяти навсегда останется в образе Евгения Павловича Леонова.
Да, сейчас скажу. Хорошую тему подбросила. Да? И я не рисковал. Я ставил условия. Я антрепренером поставил условия, чтобы спектакль под крышей антрепризы. Хорошее слово. Я вдруг его услышал. Антреприза! Антреприза. Замечательное слово, и поэтому отношение должно быть. Вот понимаешь, что касается старшего сына. Прямо рок какой-то. Как только я начал репетировать театр спектакля, я хотел его запустить в театре Петра Фоменко, и мы там начали читать, мы там 2 недели отработали. Я хотел завершить мои творческие отношения с Петром Наумовичем. Не пошло, не случилось. Евгений Цыганов остался из той компании, которая была в первоначальном виде. И мы пришли... такое есть агентство «Свободная сцена». Там Павел Елфимов и Элина, как бы лидеры этого агентства. И мы, я им сказал, говорю, все делаем по-серьезному. У нас оригинальная музыка прибалтийского композитора, который работает с... Римасом Туминасом.
Латинос.
Потом декорации. Все по-серьезному. Другое дело, нравится, не нравится. Это дело вкуса. Запомните, друзья, мы живем в мире вкусов и каких-то личных пристрастий. Это очень важно, особенно если мы будем говорить о кино, о театре и об искусстве вообще. Так вот, как начали меня. Не боишься Леонова? А вот не боишься кино? Я говорю, ну чего тут бояться, друзья? И, конечно, я раздражен этим предупреждением, говорил, да у меня будет лучше, он у меня будет другой. И я добился того, что мой Сарафанов действительно совсем не похож на Евгения Леонова.
Похож на Катина Ярцева.
Может быть, да. Там и Катин Ярцев, там и Полунин, там много. И это все было сознательно сделано. Это действительно был такой провинциальный композитор, музыкант, а не просто спившийся мужичок. В данном случае мы с ним ездим уже по всей России, и у нас... большой успех. В Украине были, в Киеве играли. Стоя хлопают. Дожидаются поначалу какой-то хохмочки, а потом как-то все вдруг собирается. И они вместе с нами идут по тропинке этого сюжета и получают от этого удовольствие, радость и слезы. Так вот, насчет антрепризы, слабая сторона жизни театрального, как и театральной, территория любви. Вот, казалось бы, не о себе любимом. Надо говорить о себе любимом.
Ну-ка.
Сейчас скажу, когда мне часто сегодня звонят и задают вопрос, что вы посмотрели в последнее время? Расскажите, что вы видели. Я говорю, а что я должен рассказывать про кого-то? Я про себя буду рассказывать. У меня вот спектакль в театре Моссовета такой-то. А вот я сыграл премьеру РРР. А вот у меня старший сын. А вот у меня Тартюф на Малой Бронной. А мне... Ну, это понятно. А вот там, где вы не играете, а там, где я не играю, я и говорить не буду. Чего это ради? Я должен про них говорить. Потому что я должен говорить о том, что у меня сегодня живет, дышит и ждет своего зрителя. Территория любви. Главную роль играет Елена Яковлева. Тоже опять дело вкуса. И вот как
это мы... антреприза?
Да, конечно. Панков, Панков, по-моему, фамилия режиссера. Кстати, я даже записал фамилию драматурга, потому как пьеса-то Кристофера. Угу. Кристоферсон. Кристоферсон. Видите, даже я немножко по-деревенски это называю. Режиссер Панков. Я увидел этот спектакль. Потом я ее встретил в театре Вахтангова на премьере Евгения Онегина. Грандиозный спектакль. Так что о нем говорить, когда он грандиозный? Люди, идите, не ждите агитации и пропаганды. Вот. В данном случае вот это не есть идеология. Это есть искусство. Искусство для всех. И для маленького, большого, пьяного, трезвого, красивого, уродливого. Для любого умного человека, который любит мир, любит красоту. Так вот, «Территория любви». Я говорю: Лен, ты знаешь, такой спектакль красивый, замечательный. Там компания очень неплохая, Яслович играет. И она там божественная. И вдруг какие-то картонные тарелочки, картонные стаканчики, это пластмассовые. Uh-huh. И, а он фартучки, вроде как их намывает. Я говорю: слушай, Лен, это что это такое? Ты играешь так и в таком свете, в таких декорациях, что это должен быть хрусталь, чтобы все прожектора играли в этой посуде. Вдруг стоит одна дама из антрепренеров и говорит: это техника безопасности. Это ладно, техника безопасности, деньги жалеете, вам жалко тратиться. Вы не поверите. Мне рассказали Пинкертоны, что Лена Яковлева за свой счет купила посуду и играет с красивой посудой. Вот этим, может быть, и отличается сегодня антреприза от государственного репертуарного театра, что немножко подешевле, немножко подорожней, в смысле, по-дорожному, немножко несерьезно, немножко в пути, немножко бегом.
Слушайте, ну, у вас такой спектакль, он сложный технически, там большие декорации, да? Настоящие. То есть вам нужно возить, это как настоящие гастроли.
И возят. И именно при этих условиях я и согласился участвовать. И я горжусь этим. Хотя, не скрою, у меня был спектакль антрепренерский, антрепризный, «Игроки Гоголя», uh-huh. который я отслужил ему 11 лет.
А его же взяли в театр Ермоловой в репертуар, этот спектакль.
Да, вот он сейчас в репертуаре Ермолова. Но я ушел из этого спектакля. Почему? Там по ряду причин, и я их даже обсуждать здесь не буду, потому что большой долгий разговор, но хочу закончить тему антрепризного движения. Оно уже не движение. Это уже факт. Потому что сегодня многие спектакли из антрепризного мира могут соперничать с репертуарными спектаклями. И тут я и хочу прям прокричать всем тем, кто затаился в страхе, что это аттестация какая-то там, какие-то переэкзаменовки.
Да, и скажу тогда, чтобы люди понимали, да, скажи, что это такое, что мы вчера обсуждали эту тему на программе «Культурный шок», что поправки в Трудовой кодекс принимаются, и, скорее всего, они будут приняты, что актеры, которые работают в репертуарных театрах на бессрочных договорах, будут проходить каждые 5 лет переаттестацию. И по ее итогам руководство театра будет принимать решение оставлять актера здесь или прекращать с ним всяческие трудовые взаимоотношения.
Да, и поэтому прежде всего я хочу своим коллегам-актерам и актрисам сказать: не бойтесь, ищите, особенно в Москве. Конечно, провинция, а Россия и это и есть провинция. Россия – это вся большая провинция. Москва – это как отдельная страна. И все, тем не менее, там все сложнее с антрепризами, но есть сейчас куда себя употребить, где себя использовать, чем заняться. Есть, убежден в этом. И мне говорят: тебе легко рассуждать, ты знаменитость. Друзья мои, да, и много знаменитых. Я посмотрел спектакль один.
А ты, кстати, в штате театром?
Да, и меня сама дирекция пригласила. Я не хотел. Угу. Я не хотел, и мне этого не надо
ты
сегодня.
Ты себя больше чувствуешь лучше свободным.
А я сейчас, да? Свободен. И когда я вошел в этот коллектив, я все равно их предупредил, руководство театра и Павел Васильевич Чухомского, который много лет меня звал в театр Моссовет, академический, государственный, орденоносный. Там тебе и Раневская, Плят, Жонов, Любовь Орлова, Морецкая, Абдулов. Сейчас вспомню эту играла в «Иване Грозном», тетку-то. Бирман! забыл такую величину. Понимаете, они... Какие там актерища работали. И Бероев, и Бортников, и Марков. То есть, ходишь по коридорам, вздыхаешь и думаешь, и я рядом,
ну,
и я здесь.
Неплохие. Сейчас там тоже неплохие.
А я к тому и говорю, что замечательный театр. И поэтому я немножко сейчас распыляюсь, а хотел очень сосредоточенно разговаривать на эти темы, Ксения, потому что не надо бояться. Не надо бояться. Потому что огромное количество и в мою молодость, и в наше время, дожил, до чего я дожил, стареем, друзья. Много актеров, на которых шли в театр, и в кино они, Валя Ковель возьмите, Валентина Ковель, в БДТ, это же шедевр, а не актриса, и таких очень много и в Москве, и в Петербурге, а уж в провинции, а особенно в областных городах, там есть свои кумиры, свои какие-то личности, полубоги. Так вот, что касается вот этой аттестации. Дорогие, уважаемые руководители, чиновники и все-все-все, кто будет царапать пером по судьбе актерской. Я против этой аттестации.
А ты же там говоришь, не бойтесь.
Не бойтесь, я успокаиваю. Но я против, это не значит, что я против, ее не должно быть. Если она будет, так она будет. Поэтому говорю актерам, не бойтесь. Но я считаю, что эта аттестация не нужна как таковая. Это все равно блеф. Это вот как в полиции. Была аттестация? Что вы получили? Что, хороший результат? Все как по Черномырдину. Ребята, и хорошего, и плохого. Все достатки. Смотрите, какая история получается. Слушаю вчера своих коллег-режиссеров, там, актеров, дискуссия была на эту тему. А я вот сижу и думаю, вот есть коллектив, театр «Х». Коллектив-то кто-то набрал. Не актеры же сами себя набирали. Артистов приглашали, вводили в штат. Кого-то по блату, кого-то по родственному, кого-то друзей, с которыми играет в карты, в покер, там, или соседи по даче. Может быть, по звонку. Может быть, и еще по каким-то по таланту, в конце концов. Но коллектив раздувается или раздувался в театре не из актеров. Не актеры это организовывают. Я вам расскажу одну историю. Вот смотрите. Опять я вернусь. Хочу немножко... Простите меня, дорогие коллеги-актеры, если кого-то зацеплю и пофамильно, и поименно, и по названиям. Но это легче воспринимать. Беру театр Ермоловой. Я там несколько лет назад посмотрел Огаревский спектакль «Весенняя гроза».
По Уильямсу.
Да. Угу. Шикарный спектакль. Он остался в репертуаре. Там Меньшиков убрал большое количество спектаклей из репертуара, но он нас сохранил его. Угу. Было воскресенье. «До Красной площади!» Рукой подать, звезды сверкают в окна театра Ермоловой. Воскресенье, Тверская улица, премьера, 3/4. А ведь там и Горвич директор, там Андреев, художественный руководитель, который матерый волк в руководстве творческом театра. Всю жизнь там просидел. И когда я спрашиваю, а где же публика? Да вот не знаю, вот не продаются билеты. И когда мне говорят, не они, а вообще, играйте лучше, вот тогда и будет вам публика. Да играли-то великолепно, замечательно играли. Значит, кто опять виноват? Актеры виноваты. Актеров надо аттестовывать. Мало того, возьмем Кирилла Серебренникова. Вот понимаете, шум, гам случился. Даже одна старейшая актриса на Бронной вдруг больная, вдруг на спектакле говорит, завтра иду на демонстрацию. Я иду завтра к памятнику Гоголя в знак протеста. Я говорю, куда вы пойдете, милая моя? Иди в парке гуляй. Нет, она пошла поддержать своих коллег. Что поддержал, друзья мои? И тем не менее, руководство назначает Кирилла Серебренникова. Хорошо, да замечательно. Талантлив, да кто спорит? Только я простой, обыватель, или я простой артист, наблюдающий за жизнью, за деятельностью, понимаю, что у Кирилла уже гвардия молодежи сидит, и он, естественно, ее потащит за собой. Куда? В театр Гоголя. А там уже есть коллектив.
До свидания.
Да. Понимаете, как интересно? Значит, если вы предлагаете руководителю, режиссеру, лидеру Серебрякову, а он лидер, что там говорить, со своим каким-то мировоззрением, поиском и так далее. Так вы ему скажите, мы предлагаем тебе театр кризисный, сложный. Ты своих не бери с собой. Ты тех разгляди. Тех, их кто-то набрал.
Это неправильно.
Минуточку.
Витя, это невозможно. Ты же сам творческий человек.
Да я...
Один режиссер тебя боготворит и любит, а другой говорит, Витя, я тебя очень люблю, но ты мне не нужен.
Так кому аттестацию-то делать? Если один говорит, ты хороший, а другой скажет...
То есть ты считаешь Серебренникова аттестацию делать?
Нет, я о другом. Предлагая театр, предлагайте со всем содержимым.
Стереть с лица земли.
Стирайте.
Начать сначала.
Стирайте. Раз государственный театр, стирайте его к чертовой матери.
Вчера сказал Рахильгау, что театр Станиславского драматический нужно сравнять с землей.
Там свои счеты. Там свои счеты опять. Конечно, не зря там одна актерская фамилия прозвучала. Про него много молвы-то ходит по городу Москва, где вся семья работает. Вся семья там трудится. И говорят на другом каком-то лицевом счете. Ну, я не знаю, не пойман, не вор. Но в данном случае не в артистах вся беда. Не в артистах. Потому что если вы предлагаете новому человеку старый дом, так скажи, иди, посмотри этот дом. Внюхайся в его запахи. Вглядись, вслушайся, разберись и дайте шанс.
Кстати, могу сказать тебе пример привести. Вчера рассказали, что Андрей Могучий, который назначен руководителем БДТ, он сейчас ходит на все спектакли, разговаривает с каждым артистом. Ни одного человека не уволил, и мало этого, на труппе сказал, что я никого не уволю.
Потому
вообще.
Что здесь...
У тебя там тоже свои тараканы, конечно.
Еще бы. Мало того, Ксения, смотрите, есть производственная проблема, финансовая проблема и творческая проблема, если они есть. Вот это разные подходы к расформированию или формированию, или переустройству театра. Думаете, я не вижу балласта? Балласт! Испугались слова балласт. Да есть балласт! Есть дармоеды, есть упыри. Они есть и пожилые, и всякие. Есть такие. Одна мне актриса старейшая говорит, я солдат своего театра. Я говорю, где фронт? Где фланг? Где война? Раз ты солдат. Это она живет в том мире. Куда тот мир девать? Где той страны? У меня отняли ту страну, которая меня выучила, которая меня распределила, в которой я воспитался.
Новости. Потом продолжим. Я хочу все-таки Кирилла Серебренникова защитить, поскольку уже как-то повелось уже его общее место без конца на него ругаться. Вчера на него ругались, сегодня на него ругаемся. Дайте возможность человеку сделать то, что он объявил. У него целая программа объявлена. У него чуть ли не каждую неделю по премьере. Дайте возможность ему хотя бы представить все это, то, что он наметил. Дайте. Победители не судят. Это уж точно к театру относится. Он первый сегодня в наше время, новейшее, он первый сегодня, да, получил такие уникальные возможности, уникальные условия для воплощения собственных планов. Дайте, пусть он это сделает. А там будем смотреть.
Да я и не спорю.
Послушай, в конце концов, Азахаров приходил в театр, в котором до него были люди. Правда же? Когда он пришел в театр Ленинского комсомола.
Ксения сама...
Станогов пришел.
Ксения сама уронила фамилию. Марк Захаров, пожалуйста. Понимаешь, лучше на примере. Марк Анатольевич... Великий режиссер современности, мой российский гений. Всю жизнь мечтал попасть, и не попал, и неважно. И действительно, нет, не будет его, не будет театра. Не будет, поверьте мне.
Как... Другой театр.
Да, другой. Так вот, много лет назад я был студентом, в списках не значился, был спектакль, и тогда он давал интервью, где он сказал, красная цена, срок у главного режиссера 10 лет. Угу. Он сидит 35 или там и больше. И его нельзя убрать, нельзя, потому что у него до сих пор программа, у него до сих пор идея, позиция, он личность.
И труппа, которая...
Настоящих буйных мало, вот нет вожаков. И тем не менее, давай опять, я не хочу, ради бога, обидеть. Просто на примере. У него коллектив. Он говорит, что делать там с балластом. Что-то вчера прозвучало опять. Он там...
Путину жаловался.
Обратил внимание.
Что старая артистка...
Ну, Саша-то Александра Захарова, его дочь. Она играет главную роль за главной ролью. Что, других актрис нету? Вопрос. И я не говорю,
он
что...
Он видит.
Вот, видите? Он видит ее, и я ее вижу. И она прекрасная актриса. Но она играет все главные... Ну, очень много больших ролей и не делится с другими актрисами, которые, возможно, тоже могли бы сыграть рядом. Значит, вот это и личностное пристрастие, и любовь, и какие-то связи, флюиды.
Все между... равно решает художественный руководитель.
Конечно.
Платить.
Но как можно законами или распоряжениями личное душе... Вот из души... То есть мое отношение к тебе человеческое. Как я могу это в параграф возвести? Это очень трудный вопрос. Это очень трудный вопрос. И я только за то, чтобы не то, что безболезненно, вряд ли, не получится, но чтобы это было тонко, изящно, в сговоре. Надо разговаривать с людьми, надо им объяснять, втолковывать, куда-то устраивать, подсказывать, дать денежку, как я говорю, золотой парашют. Есть у них там золотые парашюты? Ну, пусть здесь десант золотых парашютов упадет. Отправьте кого-то там на отдых, кого-то купаться, загорать, я уж не знаю.
На воды.
Понимаете, я почему так разговорился? Потому что я прошел через большую, интересную биографическую, творческую жизнь. Меня выгоняли по статье. Я знал, что такое худсоветы, распределение премий. Я знал, что такое вот эти, когда не было лидеров, руководителей, как они назывались, у нас там комиссии были, вот директор, художественный совет, они решали наши судьбы. Все это я прошел. И, как ни странно, старея, я вдруг понимаю, что не надо бунтовать или как это, биться туда, где ты, как так сказать, где тебе не место. То есть ты актер. Я действительно сторонник Аркашки.
Счастливцева.
И счастливцева, и несчастливцева. Из Керчи в Вологду, из Вологды в Керчь. Я открою секрет. Если мне будет плохо в Москве, я постучусь в Красноярский театр или в какой-нибудь там Тульский театр. Попрошусь на сезон. Если туда не захотят со мной дело иметь там, я приду в свой народный театр в городе Орехово-Зуево и предложу поставить спектакль со своим участием. Но я не дам себе зачахнуть, сдохнуть и тем более бунтовать. Вот именно это и есть защита серебренниковского движения, потому что, конечно, нужны силы свежие. И я почему про Марка Анатольевича вспомнил? Он про 10 лет-то говорил, когда был сам молод. Сегодня есть у него ученики. Он кому-нибудь приготовил свое место?
Он честно говорит, что нет, пока не.
Вот и все. И вы же сами вчера сказали, что нету лидеров. Как же так? Факультеты режиссеров выпускаем, работают ребята, а буйных нет. Как это так? Почему нет сумасшедших Гончаровых? Почему нет мудрых Товстоногов? Почему нет терпеливых режиссеров, как Эфрос? Где?
Нет, тоже давай не будем обобщать.
Стоп, вот как раз.
Я тебя умоляю, сколько талантливых людей вокруг бродят,
да,
и ставят спектакль.
И
ты с ними работаешь.
Работаю.
Вот, и вот на у Пашу Сафонова.
Расскажу. И сложно все идет. Так вот, когда вчера, на днях мной уважаемый Сергей Юрский сказал, что он защищает драматический театр, что театр гибнет. Может, он так не говорил, помягче рассуждал. А я считаю, что не гибнет. Трудимся, и есть великолепные спектакли.
Расскажи нам про Достоевского, который сейчас идет в театре Совета.
Это опять про себя любимого.
Это Юрия Еремин поставил.
Да.
Это уже второй спектакль.
Конечно, я в его спектакле. Еще раз хочу сказать тем, кто не любит Юрия Еремина. Вот не любит. Да, вот «Царство отца и сына» 3 сезона назад они пригласили меня на царя Федора Иоанновича.
Обалденный спектакль.
3 сезона. И нашлись люди, которые считают, что это спектакль клюква, что это все какая-то ерунда, сказочка. Понимаете? И я возмущен, конкретно возмущен, что даже в номинацию «Золотой маски» не выдвинули. Как же так? 3 сезон. Вот перед тобой лежит...
Никого не выдвигали?
Никого.
И в прошлом сезоне?
Нет. Так вот. А с другой стороны, мы получаем приз от «Московского комсомольца». Uh-huh. Дальше. Был у меня спектакль «Король лир» в театре Вахтангова. Даже и опять МК Марина Райкина награждает нас призом Су-2. Суханов и Сухоруков. Я играл Сута. И одновременно Соколянский пишет статью, говорит, ой, этот Сухоруков, говорит, уж лучше бы его и не было на сцене, и на него глядеть невозможно, и так далее. Он меня так распатронил.
Царство ему небесное.
Правда, я не знал. Да. Во как, умираем и не замечаем. А этот живой Должанский-то?
Живой.
Вот. Ему сейчас достанется. Он сам.
Ну, Должанский, держись.
Он сам работает в шикарном театре нации, который возглавляет, дай ему бог здоровья, Евгений Миронов, сила ему и воля. И он сам сидит в зале и курирует постановку «Кушай курочку». Это мне рассказали.
Что?
Да, могучий там ставил спектакль, а он сидел в зале и кушал курочку. Это мне актеры нашептали.
Страшная картина. Так.
Я себе любимым.
Вы мою курочку он кушал.
Откуда я знаю? Так вот, и вы знаете, и он вдруг пишет...
Режиссер платит.
И он пишет статью по поводу Тартюфа. И, знаете, вместо того, чтобы сказать, ну, там, какое-то суждение о постановке, которой я очень горжусь. Почему? Публика ломится на этот спектакль в театре на Малой Бронной, где я играю роль Тартюфа. Конечно, как актер-то я горжусь, что получил такую роль. Я Сухоруков. Говорю, не-не-не, теперь, конечно, я не мелочусь и не юродствую. Поверь мне, я не ожидал.
Короче, Роме не понравилось.
Нет, он вдруг описывает мои волосатые плечи. Вот все, что я...
А я скажу, что на меня тоже произвело впечатление.
Да?
Только не в этом спектакле, да, а как раз в «Царстве отца и сына». Я вот так потрясена.
Вот так, да, вот видишь, как интересно. Дорогие друзья, так вот, Юрий Еремин поставил спектакль «Царство отца и сына». Третий сезон. Вот сейчас я вчера закрыл сезон для себя в Театре Моссовета спектаклем «РРР».
Это Раскольников.
Да, это аббревиатура Родион Романович Раскольников, написанная сценировка по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание». Сделано виртуозно, блистательно.
Давай в скобочках скажу, давай, что тоже не первый случай, когда Виктор Сухоруков участвует в постановке по мотивам «Преступления и наказания».
Да.
Потому что я помню замечательный спектакль, который мне ужасно жалко, что его нет. Да, «Сны Раскольникова» тоже делал Павел Сафонов.
И делали мы в товариществе Олега Меньшикова. Да. И когда пришло время, и я пришел, сказал, говорю, я готов его продолжить играть, мы уже не смогли собрать актеров, потому что многие актеры из нашего спектакля взлетели. И теперь они все на своих орбитах. Прекрасные актеры, замечательные. И вообще Паша Сафонов умеет собирать компанию. И в «Старшем сыне» у нас Евгений Крежды, это Вася Симонов, там у нас Женя Цыганов в главной роли, Женя Стычкин, «Грань стекло», Ольга Ломоносова, господи, Неведров Игорь, Полянский Роман. То есть прекрасные компании.
Возвращаемся.
К Еремину. И вот Еремин поставил спектакль «РРР». Вы не поверите. Знаю, я просто знаю, что многие его не любят. Может, потому что он мало общается с критической массой. Вот. Но, тем не менее, спектакль так идет, с таким успехом. Молодежи он так нравится, а он построен очень динамично. Даже, наверное, все-таки в жанре детектива, нежели психологической какой-то драмы. И я играю там Порфирия Петровича. У меня решение моего Порфирия Петровича такое, какого не было во всем мире, друзья! Я не ловлю, я, естественно, ловлю преступника, я его осуждаю, но я хочу ему помочь и спасти остаток его большой жизни. Этого решения не было ни у кого, только у Еремина.
То есть это не дьявольское?
Не вот это
я помню, кстати,
не ёрничание, не изуитство.
Для театра Моссовета этот роман тоже очень знаковый.
Да,
играли его
сновидения.
Петербургские сновидения. Играл Бортников и играл Тараторкин. И Порфирия Петровича играл гениальный актер Леонид Марков.
И что удивительно, когда был юбилей, очень скромный юбилей в ЦДРИ Леониду Маркову, я там играл отрывок из нашего уже спектакля, и когда я там увидел кадры, очень мало кадров в его исполнении Порфирия Петровича, друзья мои, скажи, простите меня за наглость, я бы так играть сегодня не стал. Великая игра, великая игра Маркова. А я сижу и думаю, нет, я бы так играть сегодня не смог бы. И, наверное, даже бы не захотел. Но это дело времени. Вот в чем дело. Поэтому я вчера закрыл сезон. У меня прекрасное все равно ощущение и театра, и его жизни, его стойкости. Публика ходит, публика нарядная, отзывчивая. Она сегодня умеет не только аплодировать, но и кричать «Браво!». У меня вот сейчас на днях, завтра уезжаю в Белоруссию с Тартюфом. Потом еду в Израиль со старшим сыном. Сестру беру с собой впервые в жизни. Бабу 50-летнюю за границу везу. И везу ее в Иерусалим. Богу молиться будем. Так вот, поэтому... Очень интересная у меня жизнь.
Да, я хотела даже... Плановая тема. Хотела, чтобы мы несколько слов сказали о твоем режиссере, который с тобой много работает в кино. Мельников.
Спасибо.
Который вот сейчас вот буквально вот в начале мая отметил...
1 мая, да, у него был юбилей.
Да. Это роль...
Виталий Славович.
Главная роль в кино... Твоя у него, конечно.
Конечно.
Это Павел Первый,
да,
безусловно.
Это, вот там риск был. Виталий Славович Мельников. Его фильмы «Начальник Чукотки», «Мама вышла замуж», «Здравствуй, прощай». Вся трилогия
«Царская».
Да что, «Старший сын», конечно, с Леоновым. Это тоже Мельников. «Царская охота», «Царевич Алексей» и «Бедный Павел».
И «Агит бригады Бей-Врага».
Вот я хотел. Последняя моя работа с ним, «Агит бригады Бей-Врага», незаслуженно. Мало внимания ей уделяют. нравится, но картина очень достойна внимания, и она хорошо смотрится, эта история. Она романическая. Ему сегодня энное количество лет, он в прекрасной форме, он выпустил фильм про Антона Павловича Чехова, где Кирилл Пирогов играет главную роль. Я восхитительно поздравляю вас с вашими годами, с вашей мудростью, с вашим багажом. Я вас люблю, я вас преклоняю, перед вами преклоняюсь, ценю вас. Простите, что я не приехал на эти торжества, которые, кстати, кинофестиваль «Виват Кино России» сегодня начинает чествовать Виталия Мельникова, и там будут целые какие-то мероприятия завтра, сегодняшнего дня. И я надеюсь, что все мы, зрители и слушатели России, которые знают этого режиссера, поздравляем его.
А с тобой вообще легко работать режиссером?
Конечно, легко, потому что я самозабвенно работаю. Я не спорю.
Послушный?
Я послушный. Я очень... Другое дело, я хитрю. Конечно, я хитрю, чтобы не обидеть режиссера, и свои-то идеи проталкиваю. Но я не ругаюсь. Я давно уже не ругаюсь, не спорю. Я ищу. Я ищу. А любой режиссер, даже если он самый-самый такой заформованный, за какой-то графиченный, конструктивный, конструктивистский. Все равно они любят инициативу здоровую, инициативу не самолюбования. То есть я не предлагаю себя как, знаете, букет цветов. Я предлагаю решение, сюжет роли. Мне кажется, любому режиссеру это приятно слышать, потому что все равно моя фантазия – это его продукт, его результат работы со мной. Видите, как Витя Иван сказал? То есть, если я включаюсь в работу, это его заслуга. Значит, мне интересно. Я хочу это делать. И я очень хочу, чтобы это было важно для него как режиссера и интересно для, в результате для зрителя. Понимаю? Вот опять возвращаюсь в «Царство отца и сына». И как раз здесь я не в кучу сваливаю. Мы заговорили об аттестации, об актерской судьбе и так далее. Вот «Царство отца и сына» меня приглашают в театр. Просто я говорил, однажды сказал, и за бортом живут люди. Когда я был никем и звать никак, я вдруг понял, что жить-то хочется, и жизнь продолжается. И поэтому зацикливаться на каких-то переменах нельзя, и бунтовать с переменами не стоит. Надо в них вглядеться, вслушаться и суметь вписаться, встроиться, перестроиться, в конце концов. Жизнь диктует. Эти все интернеты, e-mail. Я тут в интернет наконец влез, и у меня глаза заболели, я вырубил его. Но я понимаю, что мне уже без почты электронной нельзя, ну нельзя. Так вот, «Царство отца и сына». Когда мне предложили роль Федора Ивановича, ведь первое, что я сказал, если есть актер в театре, который хочет попробовать сыграть Федора, не отказывайте. Uh-huh. Я пойду с ним вдвоем, втроем, вчетвером уже неприлично, а вот три человека в самый раз, и будем втроем сочинять эту роль. Мне тогда было сказано, ну, это не вам решать, ради бога. Но надо в наше время актерам надо уметь делиться.
А
надо
быть как тебя там встретили, кстати?
Вот сейчас будет юбилей в июне месяце у Александра Яцко, который играет Ивана Грозного. Так он пригласил меня на спектакль и на свой небольшой юбилей. Хотя начинали мы с интересного диалога. Мы пришли в комнату для чтения, и вижу, как что-то Александр недоволен чем-то. Ерема говорит, чем вы недовольны? Что это за странное распределение? Извините, что вы имеете в виду, говорит Юрий Иванович? А Саша поворачивается ко мне и говорит, Виктор, сколько тебе лет? И я ему говорю, 57. Где это видно, чтобы отец был младше сына? И я погладил его по плечу и сказал, не волнуйся, я загримируюсь. Прошло время. Сегодня у нас очень дружеские отношения. Мы друг друга понимаем, ценим и дорожим этими отношениями. Даже вот на день рождения к нему пойду.
А ведь, ну так надо сказать, что сейчас будет дальше в твоей жизни. Есть какие-то перспективы? В театре Моссовета ты репетировать что-нибудь будешь новое?
Пока нет. Разговоров никаких нет. И там Холмский выпускает большой серьезный музыкальный спектакль.
«Опасная связь».
Да. Я к этому не имею отношения. Может быть, что-то и будет, но на сегодняшний день, даже уйдя из игроков, который мне был очень дорог...
Сколько ты лет там проработал?
11 лет я там проиграл. Вот. Тоже одна из причин. Он превратился в спектакль театра Ермоловой. А я не хочу. Я хотел оставаться спектаклем товарищества. Но нет товарищества, и нет для меня этого присутствия. Ну, бог с ним. И все равно я сегодня по театральному делу очень счастливый. У меня, говорю, и царь Федор, и Тартюф, старший сын этого современной драматургии, хотя 60-е годы, потому как-то мне достаточно. РРР тоже идет на ура, этот спектакль. Мой Порфирий очень хорошо воспринимается публикой, чем я очень горжусь. Уверяю тебя, мне Татьяна Москвина прислала инсценировку Фердыщенко, монопьесы. Но я моно не люблю, потому что театр все равно это коллективное творчество. Одному, будь ты трижды велик, неинтересно. Нужен партнер, нужен конфликт. А конфликт — это и есть столкновение фигур, слова. Все равно вдвоем, минимум вдвое должны быть на площадке. В данном случае посмотрим, поживем, увидим. Летом...
Я просто на тебя вспоминаю, когда, прости, что-то любила, как все-таки, что такое актерская судьба. Помню, был такой период, когда Лира сняли с театра Вахтангова, и у тебя не было вообще ничего тогда. Ничего. Вот было товарищество было, и все. Все. И было какое-то такое настроение, не нужен я, значит, не надо, наверное, значит, так вот угодно.
Да.
А вот смотри как, раз.
Да. И именно от чего раз? От бесстрашия.
От того, что ты готов все внутренне был.
Готов. Себя. Готов умереть на ходу. Поэтому не надо бояться, не надо трусить, не надо отчаиваться и не надо проклинать. Никого не проклинайте. Вот так устроено, так решили, вот так постановили. Вы что думаете, и там в министерствах дураков нету? Да полно. А сколько корысти, а сколько расчетливых людей. И ведь они, если бы, я же часто говорю, государственным мужем надо родиться, надо перспективу вычислить. Сколько людей, руководящих не только культурой, а массами всякими учреждениями, отраслями, промышленностями, территориями. А у них мелкое желание. У них очень короткая программка. Они корыстные, они меркантильные, они жадные, они жлобливые. Я не говорю вообще, но там не будет ни счастья, ни радости, ни развития, ни прогресса. Ничего там не будет. Вот, к сожалению, так.
Мы стихи будем читать?
А давай маленько прочтем. Откуда вы знаете? Странно. А вот тоже, может быть, это созвучно к нашему разговору. Хотя вытащил этот листочек совсем случайно. Думаю, я уже какая-то у меня традиция графоманством заниматься. И всего-то я коленкой об какой-то вражий угол стукнулся. А вскричал, прокляв навеки целый мир и Божий купол. Ну, не сука я. Ну, а вдруг случись войною, раскидает руки, ноги и контузия? Не пожалуюсь, не взвою, скалясь, лежа у порога, а сопьюсь я. И не вспомнится коленка, в жизни много будет сбоев. Что несу за бред? В три строки себя калекой записал я на обоих. За окном рассвет.
Прям песня.
Конечно.
Ну, давай, там на другой стороне еще
есть. Не буду, пожалуйста. Это все неправильно.
Ну, давай.
Ну, это личное, это просто я вырвал из тетрадочки.
Ну, пишешь много?
Нет, мало. Мало, смотри. Летит по Невскому, это «Привет Петербургу». Это из того времени, старенькая пописулька. Летит по Невскому карета. О, боже мой! А было ли это? И фонари, как сторожа, рядком стоят, огнем дрожа. Мерцают окна, знать, камины заполыхали в день старинный. Зима вовсю, белым-бело, и мчать по Невскому светло. Проста времен Екатерин иллюминации витрин. Вот дама ручки в муфту прячет, ямщик с дружком, видать, судачит. Бурлит проспект, и только лишь публичка спит, и в окнах тишь. Полицезреть жив... Уютен Невский под снежком, рысой, галопом и шашком бегут лошадки по проспекту. Хочу туда, да нет кареты. Вот мужички гуртом стоят, клянут недавний снегопад. А может, просто покалякать о том, что лучше, снег или слякоть? Как гонит лошадь басурман, везет клиента в ресторан, весь дышит он, проспект живет, рекой несясь за горизонт. Ну что сижу, в один прыжок нырнуть туда и хоть часок через фальшивенький лорнет полицезреть живой проспект. Полицезреть живым нельзя, то... Жакуте увидел я не самого, а лишь фрагмент из литографии «Проспект».
Браво. Это Виктор Сухоруков, у которого мы, кажется, все спросили. Здесь у нас огромное количество даже не вопросов, а восторгов.
Как ругательство всегда. Есть какое-то?
Нет, к сожалению. Не могу я тебе даже порадовать ругательствами, потому что только признание в любви.
А ну, бывает.
И, естественно, главный вопрос, который тебе каждый раз задают, поскольку невозможно не откликнуться на это невероятное жизнелюбие и оптимизм. Научите, вот резюмируя, научите нас также относиться к жизни, как вы это делаете. И возможно ли это достичь упражнений?
Ой, не гуру, но... Вот вдруг, вот сейчас, пока, Ксения, говоришь это, а у меня родилось, жизнь одна. Жизнь одна. И богатые люди умирают, и бедные идут с гордо поднятой головой. Но она одна, она твоя, эта жизнь. Ну, посмотри не вокруг, в себя взгляни, в себя внутрь погляди. Как мы себя и мучаем завистью, какими-то недоброжелательством, какой-то небрежностью, злобливостью, непониманием. Нас все время что-то будоражит. А оказывается с утра, что это пустое, что это зряшное. Я тут сезон открыл. И вот представьте себе, глупость, конечно, скажу, но она красивая глупость. Приехал я к себе на дачу, еще там сыро, и из-под сугроба что-то очень острое, жесткое выпирает, вылезает, выталкивается наружу к солнцу. Это были тюльпаны. И я сказал себе, хочу увидеть первый, который тюльпан расцветет красного цвета. Зараза, желтый вылез. Ну что ж, мне теперь злиться? Я говорю, ну, желтый. Но все-таки я его увидел. Вот, конечно, это лукавство. Нет рецепта, как вот так относиться к жизни. Относитесь к себе, а жизнь сама разберется. И вот в спектакле я заканчиваю прекрасными словами из Достоевского. РРР. Отдайтесь жизни прямо и не рассуждая. И не беспокойтесь. Жизнь сама на берег вынесет и на ноги поставит.